А вы знаете, что русские иммигранты
Так.
используют слово «берлик»?
Это типа как спотик?
Да, это как спотик, только про Берлин, блядь.
Тбилисик.
Не, не, они, знаешь, нет, не Тбилисик, они говорят «дби».
Блять, у
Они
них
совсем
проблемы со проблемы с
устали.
длинными словами
Да.
больше 5 букв, блять, или что с ними
Бит буд
происходит?
бад, бит буд бад, бад бит би
Дби,
берлик.
блять.
Бит
Но при
буд
этом,
берлик.
если
Бидуба.
посчитать, то в целом, если ты говоришь берлик, то не особо ты сокращаешь-то нахуй слово вообще. Ну да.
Ты только жизнь мою Можно просто...
сокращаешь на самом деле.
Можем вместо берлик сказать Берлин, и как бы что...
Да. Но тут есть неожиданный бонус. Если ты говоришь «берлик», то Никита прочитает это слово в Твиттере, умирает от кринжа под столом, блядь, давясь рвотой.
Зачем? Зачем ты еще и блюешь?
Тогда предлагаю интерактив для слушателей. Пишите самые кринжовые, уменьшительно ласкательные названия для ваших любимых городов, блядь. И Никита умрет от кринжа
Игра,
еще раз.
знаешь, игра в города только для ебанутых.
Для
Подожди,
долбоеба, блядь. Все.
если по логике вещей, если Берлик это Берлин, то что такое карлик?
Карлин?
Карлс, Комик
Карлсберг.
Карлин.
Есть же такой город, нет? Или это
Я
пиво только?
не разбираюсь в сортах карликов.
Ну и ладно. Всем привет, уважаемые слушатели, в эфире 72-й выпуск подкаста «Ход котами». На этот раз мы без гостей, в традиционном
Вау-мяу!
составе, в который
Наконец-то!
входят, как обычно, Никитос,
Мяу-мяу!
Максос,
Допустим.
И Стасос. По-моему, эта шутка уже была, но все равно смешно. Или нет? Так, ну что же, ребят, как вы относитесь к грибам?
Ну вообще, я кроме шампиньонов вообще никакие не потребляю. Вообще,
а белые?
остальные бесят. Не, в пизду. А вот
Или ты
маслята
расист?
меня вообще прям тошнит. Я грибной расист.
Грибнист, получается?
Грибнист.
Таких в СССР много было.
Грибнист из Берлика.
Ой. Грибнист из Берлика. Ну все, ебать, название для... название для выпуска готово. Можно заканчивать, нахер. Так вот, я к чему? Last of Us вышел, друзья.
А,
не утихают все.
Подводка.
Не утихали споры
подводка.
До выхода, за... с момента, как только объявили каст, и все, понеслось, бурление, и до сих пор не утихают споры о нем после выхода первой серии. Мы ее все посмотрели, я так понимаю. И что вы хотите сказать? Как, удалось-то? Лучшая экранизация в истории видеоигр? Или все-таки перехайпленный кусок оверпрайснутого кала?
Отвечать будет Никита.
Почему
всегда я?
Потому что ты киноэксперт в нашем подкасте.
Ты наш левитановский гуру кино.
Ну хорошо.
Знаешь,
спасибо.
Ты как это, крючочек такой, чтобы, знаешь, не наши, блядь, писклявые ебаные голоса слышать, а более-менее приятное на слух голосок.
Ставь лайк, если у нас писклявые ебаные голоса.
Ставь лайк, если у нас писклявое ебало.
Ну что вам сказать, ну круто, мне все нравится, по большей части. Я, есть такая история, что я всегда очень хотел посмотреть сериал, знаете, сериал там про зомби, страшный, там, с экшеном, со всеми делами. И у меня никак, ну по моему запросу, ничего не находится обычно. Есть вот одно «Черное лето», которое мы со Стасом смотрим раз в 15 тысяч лет, по сезону там выходит. А в остальном, ну типа смотреть «Walking Dead», ну, блять, ну даже фанаты «Walking Dead» говорят, что вот я посмотрел 3 серии, на 2 я уснул, и я не стал перематывать, похуй, что там было. Ну то есть такой сериал мне не хочется смотреть. И что самое смешное, The Last of Us как раз попадает идеально в мой запрос. Клевый постапокалиптический сериал про, значит, про зомби, про экшен, про какую-то человеческую драму. Красивый, дорогой, подробный. Мне вот все в нем нравится. И мне кажется, что, не знаю, согласитесь со мной или нет, что вообще, ну, сама игра, сами амбиции, киношные амбиции компании Naughty Dog, они давно просились на экран.
Да?
Ну вот странно, на самом деле, что только сейчас что-то они сделали и начали, слава богу, с Last of Us, хотя, блядь, что значит начали?
Начали вообще... они с Uncharted.
Начали с Uncharted, да. Но я не знаю, кстати, насколько сильно были вовлечены в процесс они на Uncharted, а на Last of Us, ну, добрый вечер, второй эпизод вообще снимал Нил Дракман самолично, как режиссер. Который мы вот увидим в понедельник. Вот. Ну, естественно, мне кажется, я не знаю, как вам, мне кажется, что все-таки вот эта вот расхожая фраза в каждой рецензии, что наконец-то спало проклятие экранизации видеоигр, мне кажется, это какой-то перебор. Ну, то есть это не первая крутая экранизация видеоигры.
Ну да.
Как вы думаете?
Просто ну, все... все опять, как всегда, слушают чужое мнение какого-то одного, который сказал, вот, например... Вот лично для меня одна из первых, может быть, и лучших экранизаций. Ну, Warcraft, например, фильм. Вот, я безумно люблю этот фильм. И как экранизация мне очень дико зашла. И это же когда был 2015-2016 год.
До этого был Silent Hill.
Ну, кого-то еще говорю, фильм. Кого-то Silent Hill, кого-то даже Принц Персии зашел.
Кого-то вообще был... Mortal Kombat.
Mortal Kombat еще вообще один из самых первых. Можно сказать. Да.
Ну, то есть, о каком проклятии экранизации мы говорим?
Проклятие ну, типа, мажичка, вот это да. Тут, может быть, одно наконец-то и спало.
У кого-то. Да и тот же Uncharted перед Last of Us, он вполне себе хорошая, прикольная экранизация в духе игры. И то даже на самом деле чем-то экранизация получше, потому что там Натан Дрейк не выносит 800 миллиардов человек, блядь, просто в лесу нахуй из пулемета, блядь.
Ну, что-то.
Вот, да. Ну, я бы посмотрел, конечно, такую экранизацию.
Но, кстати, насчет игровых условностей, я что-то дико орнул, и это прям, вот это единственный момент, который меня немножко выключил из повествования, когда я увидел в сериале, в первом эпизоде, видеоигровую условность. То я, честно говоря, охуел, я не знаю, они нарочно такой прикол ставили. Когда, значит, происходит вот эта сцена побега из города, значит, Педро Паскаль с дочерью на руках, и, значит, в машину врезается другая машина, их брат оказывается отрезанным, и перелезь, блядь.
Обойди.
Она не 800. Типа чё? Не, ну обойти там как будто бы некуда, но залезть на нее вообще легко. Она же та, в которую врезались, она перевернута. Ну, то есть, прям вот там вот ногу чуть-чуть приподнимешь.
А если взорвется?
Ой, ну ты быстрее это сделай, не рассуждай.
Нихуя себе, ты так в жизни этом... скажи еще человеку, ты быстрее, блядь, ну хули ты там.
Да, он при этом ебало просунул между машинами и такой, я вас найду с другой стороны. Вот в этот момент он не взорвется у него ебалами? Нет, не разорвется.
У него еще пока время есть это сказать. А это уже сериальная условность.
У меня есть на самом деле подозрение, что это может быть даже специальный такой прикол, что типа подмигивание, мы вообще-то вышли из видеоигры. Типа вот видеоигровая условность, это такой вам привет. Может быть, это моя теория.
Вообще, ну, соглашусь, сериал тоже понравился, наконец-то хороший промоушен, но про каст хочу сказать. Я вот, если я давно не слезился на каком-нибудь кино или сериале, но, блядь, сцена, где Жоэль теряет дочь после того, как в нее там попала пуля, я надеюсь, что ни для кого это, блядь, не спойлер, игре там 500 лет в сериале
но, то же самое. Слушай, нет,
я
вот тут, кстати,
прям прослезился.
Вот тут прикол со спойлером то, что это такая игра, извини, что я так тебя мрачно перебил, но тут как раз хороший вот...
Мрачно.
Хорошее такое, не то что подспорье, но такой факт, что не все играли, точнее, я так скажу, вот когда вышла Last of Us, да, вот в нее как раз даже большинство играли те люди, которые вообще никогда, ну, про видеоигры, ну, не то, что не слышали, но им было неинтересно. И вот лично я сам показывал ребятам, которые, ну, вообще не интересуются видеоиграми, эту игру, и каждый, сука, раз я показывал начало. Я раз 8, кажется, показывал. И после этого они такие, о, бля, можешь... там купить, там поиграть самому, что-то прикольно, интересно. И также вот людей, которые, может, даже вообще не играли в игры, и вот сериал такой, что, о, нихуя, а что дальше будет? А ведь неизвестно, что дальше будет, они же в игру-то не играли, блядь. Некоторым людям вообще не интересно играть в видеоигры, если что.
Ну я уже проспойлерил, ладно. Короче, Джоэль, сцена, когда в Джоэль...
Ну это начало
умирает у него дочь, и вот это вот, и игра дочери, вот этой актрисы молодой, и Педро Паскали, я, блять, у меня прям слеза потекла. Настолько эмоциональная сцена, что мне кажется, они переиграли игру в этом плане. Ну просто, Педро Паскаль вообще лапочка, я так счастлив за него. И насчет Беллы Рэмзи, или как ее, Белла Рэмзи, да, по-моему, Гордон, про которую там холивар. Вот она, на мой взгляд, она сыграла вообще замечательно, потому что первые эмоции, которые вызывала у меня Элли в игре, это дикое раздражение. Она там была мразотной сукой мелкой. И вот здесь то же самое. И вот она прям попала один в один, потому что я прям, блядь, такой сижу, ты шакалка малолетняя, что ж ты такая коза? И это круто. Вообще каст замечательный. И актриса из игры играет ту же роль, как командир Цикад. И на этот счет был, конечно, дикий лол, когда кто-то в интернете сказал, что плохо актрису подобрали, блядь. Вот. Ну, не знаю, крутой, дорогой зомби-постапок экшен. Я очень надеюсь, что не будет, как в множестве сериалов, когда, типа, пилот снимают на все бабки, а дальше унылое говно. Вот, надеюсь, такого не произойдет. И мне еще очень понравилась атмосфера и первая часть серии, наверное, побольше, чем вторая, потому что первая часть серии своим вот этим напряжением, рваным монтажом, она прям мне дико напомнила «Черное лето». Я прям смотрел такой, блядь, ну вот прям такие же эмоции какого-то пиздеца надвигающегося, и все отлично играют, и спецэффекты бомбические. В общем, да, смотрим, я считаю. Надеюсь, что... не сбавят оборот.
А мне начало вот напомнил на самом деле Чернобыль, потому что вот Крейг Мейзин, мне кажется, просунул свою вот эту фишку очень напряженного ожидания пиздеца, и вот этот эмбиент тянущийся, и типа вот какие-то вещи, которые происходят на заднем плане, да? Помните, как в Чернобыле в первой серии, там тебе показывают сначала взрыв на станции, из окна квартиры он где-то вдалеке. И вот здесь также, типа, первая зараженная вот эта бабушка, она за спиной, в расфокусе, но тебе страшно, что...
Типа, может, вернись, она просто... тарелки, блядь, таблетки забыла принять, ее колбаса. Где мой омепразол, блядь? Ничего не там принимают.
Ну и отдельно я хочу поблагодарить создателей сериала, что они не стали никак ремиксить, изменять, там, не знаю, извращаться над главной музыкальной темой, потому что вот каждый раз, когда слышу, прям аж на сердечке шрамик появляется. Настолько прекрасная мелодия. Это вообще...
Макс, бальзам для ушей. А тебе есть что похвалить, Макс, прежде чем я скажу очень крамольную вещь?
Ну, у меня даже не то, что сказать, это какой-то маленький спич такой хотелось бы сказать. Но скажи какую-нибудь крамольную свою вещь, а я там...
Хочешь подходить? Хорошо. Крамольная вещь, которую я хочу сказать, это то, что я смотрел вот «Пилот», я посмотрел его даже дважды, потому что он мне очень понравился. И главное чувство, которое я испытывал, это я пожалел, что в свое время поиграл в игру. Так, потому что не будем в это углубляться, но просто я персонально считаю, что The Last of Us как игра, вот как игра, как геймплей, она, ну, довольно средняя. И вот все это, классный сюжет, классная постановка, намного лучше смотрится в сериале, чем в видеоигре, где вот эти потрясающие катсцены разбавлены не самым интересным, на мой взгляд, геймплеем. Вот, и...
У меня, кстати, Вот хорошо, что ты начал, наверное, потому что как раз у меня вот тейк будет почти что такой, что, ну, немного другой. Ну, давай.
Ну, ты давай, я, в принципе, закончу.
Ну, вот у меня то же самое было впечатление, что в свое время зря я играл в эту игру, потому что, ну, честно, это я все уже видел.
Блядь, ну вы суки, пиздец.
Но я не скажу, что и сериал лучше игры, потому что игру я прошел раз 7, и еще 8 раз я показывал начало игры. Я просто уже перенасытился Last of Us'ом, я так скажу. Я, ну, ну, я просто уже, я уже настолько все знаю, что там будет. Ну или хотя бы, да, какая-то главная цель, и чем даже все закончится, я знаю. Что, ну, я смотрел, такой думаю, блять, ну, а ведь, ну, как бы, да, ну, в принципе, почти что так все и в игре и было. И я знаю, какие дальше герои будут, и что с этими героями будет, и что будет с главными героями будет. Но, по-своему, просто игра настолько была охуенной, вот, настолько она была фундаментальной, я бы сказал, что до сих пор некоторые студии пытаются...
Икона!
Да, они до сих пор пытаются просто повторить этот успех. По... У каждого получается это по-разному, но они пытаются, даже сами Sony пытаются успех Last of Us делать через God of War, через даже наш со Стасом любимый Days Gone.
Days Gone просто лучше.
Plague Tale, да, вот то, что вот на ум, который более-менее, ну, более-менее успешные вариации Last of Us. Но, естественно, блин, но... Ну, это просто... И опять, как я до этого сказал, люди, которые не игравшие в игры, поиграв в Last of Us... Я вот впервые вот себя поймал на мысли, вот я на позавчера, писал вот своим друзьям, которые вот поиграли только в Last of Us, можно сказать, в своей жизни, ну и там еще пару игр от Naughty Dog, то, ну те же Uncharted, и все. Ну как бы им больше не интересно. Не там вот это 9000 игр, которые выходят там каждый год, да у них работа, семья и так далее. Вот единственное, что они вот могут, это вот какую-нибудь игру от Sony купить, потому что она плюс-минус крутая, интересная. Я им пишу, ребят, мало ли, если вы вдруг не знали, вышла там первая серия вот этого сериала, который основан на той игре, которую я вам показывал. И я охуел, когда они сказали, а мы уже знаем, мы уже посмотрели. Я такой, что? Мне даже мне вам даже напоминать не нужно, что, знаете, вот, мало ли, вы такие занятые, нормальные люди, а это я, блядь, задрот ебаный, блядь, сижу. Вот, так, а мы все знаем, и мы уже ждем. Да, и мы вообще-то ждем вторую серию, и вот это вот сила вот этой, можно сказать, франшизы, я, наверное, даже не побоюсь этого слова, да, сила этой игры, сила влияния Last of Us и Нила Дракмана на вот людей, которые вот, ну, не смыслях ничего в играх, но Last of Us они любят...
Тусовки.
Да, но всей душой, всем сердцем любят эту игру.
Я хотел бы добавить немножко про то, что говорил кто-то из вас, блять, я забыл, что я хотел рассказать.
17 минут прошло,
про Макса, который говорил, что знает, чем там закончится сериал и так далее. Вот, кстати, у меня, мне, ну, перед тем, как смотреть, естественно, я все читал, всю хуйню, что пишут в интернете, и там сравнение кадров один в один, да, это, конечно, есть, и то, что там все прям очень близко к игре, но когда я сам смотрел первую серию, у меня вообще не сложилось ощущение, что я это, типа, уже видел. Потому что здесь по-другому. Здесь она выходит, там город показывают, здесь там соседей каких-то, здесь еще расширяют вот само какое-то около событийное пространство.
Ну, это просто сериальное.
Да,
сериальное видение,
добавляют чего-то и... еще. Конечно, я знаю, что было в игре, но у меня, во-первых, есть подозрение, что немножко, может быть, и переиначат. Может, изменят арки каких-то героев, изменили, во-первых, распространение этого самого вируса там, и так далее, что уже прикольно, и там, кто бы что ни говорил, тоже забавная такая идея, не через споры, а там немножко по-другому. И на самом деле, вот, у меня не было ощущения, что я такой, блядь, да, я знаю, что там будет, да в пизду хуйня. Нет, очень интересно смотрится, и даже если вы там прошли Last of Us 500 тысяч раз, я его сам прошел 4 раза, и единственное желание, которое у меня появилось после просмотра серии, это купить ремастер первой части,
да,
блядь, себе на пятую Соньку. Пиздец. Я уже, блядь, лез гуглить и такой думал, ну, сука, ну, блядь, нет, не надо, Стас, остановись, пожалуйста, хватит. Вот, поэтому, да, я думаю, что и сериал бустанет еще разочек продажи и первой, и второй. И мне кажется, дым без огня не бывает, тем более уже слухи пошли, что третья готовится... Дракман там уже такой, типа, да я делаю. И может быть, аккурат как-то под развитие сериала, они там покажут логотип третьей части и скажут, что он выйдет через 8 лет. Вот. Такое тоже не исключаю. Вполне себе возможно. Так что круто, не, блядь, побольше вот таких бы экранизаций, действительно, классных, качественных, тем более Sony разошлись там, снимают все вообще, нахуй. И дайте мне God of War с Батистой, все.
Блядь, да. Я готов все простить, если только...
Да. И Хала с Батистой, ой, Хала, блядь, Gears of War с Батистой и God of War с Братистой. Все, все воры, блядь, с Батистой.
Ну, я, Братиста, тебе вот что хочу сказать, что все-таки... Братиста ты мой. Что на самом деле я вот прошел Last of Us полтора раза, и все равно мне все кажется слишком близким к тексту. Я все-таки такие экранизации не очень люблю. Ну, потому что, ну, типа, я понимаю, для тех людей, которые не играли в игру, кстати, вот мы говорим, что вот, люди поиграли в игру, они не играли в другие игры, они смотрят Last of Us. Те, кто не играл вообще и не слышал про игру, тоже смотрят за милую душу, тем более у HBO там такой маркетинг был. Да. Они очень многое ставят на этот сериал. Да,
конечно.
Вот, и все здорово, но это прям очень близкая к тексту экранизация. Я такой, к сожалению, не очень люблю. Но при этом классно, не, пусть будет, потому что я говорю, таких сериалов на самом деле очень мало. Пусть растет этот цветок.
Бегите, смотрите, вторая серия тем более выходит. Вот-вот.
Сегодня?
Да.
В воскресенье.
После записи идем смотреть сериал. Мультики.
Мультики.
Внезапно, совершенно, для меня, по крайней мере. Потому что я, если честно, думал, что сколько можно доить уже эту несчастную франшизу. Выходит «Кот в сапогах 2». И ставит раком всех и вся. Потому что то, что сделали совершенно неожиданно DreamWorks, меня искренне удивило, приятно удивило. И я считаю, что они прям молодцы. Потому что я вот от кого угодно бы мог ждать таких экспериментов, но не от DreamWorks, которые как будто бы немножко застряли во всех этих Шреках и прочем говне. Вот. «Кот в сапогах 2» вышел на модный манер. Ну, я не хочу говорить опять, что типа вот этого вот стиля Человека-паука. Нет, я скажу на модный кстати, манер каких-то...
А, кстати, как Sony ебашит, да, индустрию, то они делают фундаментальные игры, потом делают мультики, которые все пытаются повторить. Ну, сейчас бы и фильмы сделать нормально, чтобы все пытались повторить.
Мне кажется, что это больше тенденция не в плане, типа, спиздить у Sony визуальный стиль, а в плане вообще каких-то экспериментов, типа, с анимацией. Если там смотрели великолепный ролик, по-моему, от Кунгурова про «Я краснею», он там подробно разбирал, в чем фишки новой Pixar в анимации, почему это происходит, почему всех заебала вот эта пиксаровская няшная хуйня. И все студии сейчас анимационные как будто бы пробуют, типа, разбавить этот уже заебавший пресловутый 3D какими-то именно 2D традиционными анимационными элементами. И, блин, «Кот в сапогах 2» — это прям великолепно. Я коротко скажу, потом разбирайтесь сами уже. Это вообще великолепная сказка с очень красивой графикой, с очень крутыми анимационными эффектами. Внезапно, которая дико круто берет за душу, ее очень клево смотреть. Она прям поставлена, срежиссирована, снята, нарисована. Просто замечательно. Я очень рад, что DreamWorks это сделали. И я очень надеюсь, что какая-то реинкарнация восставшего из болота Шрека будет примерно в той же стилистике, тем более, что уже там намеки ходят, что концовка «Кота в сапогах» на это немножко намекает. И если пропустили, если у вас такое же предвзятое отношение было, как у меня, там, и к первой части, и к последним частям Шрека, обязательно посмотрите. Можно вообще ничего не знать из предыдущего мультика. Это своя собственная история. Она
но
очень крутая,
я бы тут не согласился.
Уносит в детство, мне кажется.
Я бы тут не согласился, но что не стоит не смотреть согласился. Первую часть, потому что все-таки персонажи есть, которые присутствуют из первой части, и нужно понимать, в чем... Да, вот эта мисс Мягколапка и знаменитый вот этот котик, который делает оу. Потому что...
Ну, он, да, там как камео больше.
Потому что я посмотрел мультик не так, как все, то бишь посмотрел только вторую часть. Я посмотрел сначала первую часть и сразу же начал смотреть вторую часть. И все это было в час ночи. То бишь я только в 4 часа ночи лег спать, потому что я смотрел 2 мультика подряд. И просто, да, ну, естественно, спустя 11 лет, естественно, там уже поменялось и грубо говоря, да, рисовка, графика, но и тональность мультика, да, если первый был, ну, просто такой обычный, ну, шрекоподобный мультик, да, такой простенький, с какими-то героями классными, да, там есть отсылки к каким-то сказочным персонажам, то тут прям вот разошлись, и вот прям чувствуется разница, так сказать, мультики десятилетней давности и мультики, которые сейчас выходят, да, это прям как бы два разных жанра, да, тут больше какой-то есть драма, есть какая-то осмысленность тут. И не просто такой драмы, да, шрекский, типа, ой, блядь, вот она меня не любит, потому что я страшный. А тут прям, ну, такие вещи насчет смерти, да, то, что мы ничего не ценим. Тут, блядь, кровь даже показана. Алло, вы что, в детском мультике, как бы, тут сразу как-то... Вот, и такое, ребят, а вы не заметили, что Кот в сапогах второй очень похож на Сталкер? Упал метеорит.
Да, да, да.
Упал метеорит. Все вокруг было сожжено вокруг этого метеорита. И этот метеорит может исполнить желание, блядь, как бы.
Да-да-да-да.
Ничего не напоминает. И многие герои пытаются... Да, есть зона, за которую нужно прийти. А зона, блядь...
С чудесами.
Да, непростая зона, ебёт. И меченый, блядь, ходит.
Да, наконец-то вот дождались экранизации Сталкера. Да. Вот она.
Так, в целом, ну, я сейчас закончу быстро и передам слово Никитушке. В целом, хорошая, по-своему, взрослая, ну, комедия, взрослый мультик, да, про какие-то такие сакральные вещи. Один из самых охуительных злодеев, блин. А особенно если ты смотришь это в оригинале, господи, какой у него голос, ты прям такой: а это настоящий голос? А не модулир? А, бля, похоже на настоящий. А может это с модулем? Ну, знаете, вот наложение фильтров, чтобы он звучал более глубже и страшнее. И ты такой: ебать. Ну, естественно, отсылки, что это босс из Dark Souls, а вот это все наши любимые. Ну и даже не только он, там и другие персонажи, и другие злодеи тоже по-своему крутые и обаятельны по-своему. Так что, да, очень, тоже согласен, очень хороший мультик. И если вы не смотрели в первую часть, то посмотрите тоже, ну, типа... Это как раз хочет тоже, во-первых, скоротать время, можно побольше. Не только 2 часа, но и 4 часа, так что нормально. Ну и, да, сравнить. Все же познается в сравнении, так что ешь.
Я бы сказал, что мне «Кот в сапогах 2» напомнил ощущение от Шрека первого, когда он выходил. Потому что мы сейчас все там поругали последние части Шрека, его спин-оффы. Но на самом деле, когда же он выходил, это был разъеб не потому, что это была трехмерная графика, а потому что люди типа взяли и сделали мультфильм. Ну, без заглядки, типа, так, у нас там рейтинг 5+, надо сделать это и не допустить вот этого, вот этого. Нет, там были грубые шутки, там были отсылки к поп-культуре, там, типа, «Матрицу» тебе просто цитировали в открытую, например. Вот, и это было живо, круто, потом это превратилось в конвейер. Вот, и «Кот в сапогах 2».
Не, ну, вторая часть еще была тоже хорошая, но уже третья, четвертая, там... Я даже не... Ну, я знал, но я все еще не мог понять и вспомнить, а про что еще была четвертая часть.
Вархаммер там уже какой-то, блядь, орки какие-то, что происходит.
Вот, и второй «Кот в сапогах» мне показался как раз таким возвращением к тому, что просто творческие люди сделали то, что захотели. Типа, мы хотим поговорить про терапию, про страх смерти. Ну, то есть, вот персонаж вот этот вот, смешная собачонка, это не как обычно у Пиксара. Есть забавный персонаж, который призван для того, чтобы умиляться. Да, долбоёб. А это вообще-то, на секундочку, типа, он тебе говорит прямым текстом: я хочу быть собакой-терапевтом. И он занимается весь фильм терапии с этим персонажем.
Погладь пузико, тебе понравится, ты успокоишься.
Да. И в целом разговаривать с ним на какие-то сокровенные вещи. Есть охуительный персонаж, вот эта блоха, которая, у которой есть супер... Это волшебное существо, у которой суперспособность — это оценивать твои поступки с моральной точки зрения. Блядь, ну это крутая идея, это охуительная идея. Поэтому вот я даже когда смотрел, я не так обращал внимание на визуальную часть, на вот эти все там, на рваные FPS, вот эти все модные штуки. Меня больше захватила история, постановка. Тем более мне понравилось, что оно начинается как такой классический фильм про уставшего героя. Типа, все, я сложил шляпу, я напиваюсь молоком в доме престарелых, но потом мне снова надо взяться за дело, как в боевиках. Да. Потом это в «Сталкер» превращается, который смешан с терапией и с каким-то даже, ну, небольшими моментами хоррора вот с этой охуительной собакой. Ну, то есть... Это абсолютная творческая свобода была видна у людей. Какая-то, видимо, такая случается иногда штука, когда компания понимает так, ну, типа, если мы сейчас сделаем просто еще одну серию мультика, ну, что-то она соберет, но в целом это, как бы, люди проедают свои зарплаты. Давайте сделаем вместо этого что-нибудь крутое. И вот они сделали. Очень здорово, всем рекомендую. Я, на самом деле, не смотрел первую часть, я все понял, потому что там объясняют все и про мягколапов, и про хуелапов, там в очень-очень сжатых паре фраз, там можно понять все арки. Очень здорово, круто. Круто.
Круто. Пишите в чат «круто», если круто. Окей. Ну и все.
Всем пока.
Да, мы ж хотели коротенький выпуск сделать. Вот
настало. Ну да, заебал что-то нас пизду, блядь. Ладно, переходим к рубрике «Кто во чё», где мы вам рекомендуем что-то посмотреть, что каждый из нас, одни из нас, последние из нас принесли
в этот или не рекомендуем. Мир.
Давайте я начну. Знаете, вот я так хочу. Можно? Спасибо. Посмотрел давно, еще хотел в прошлом выпуске рассказать про этот фильм, тем более, что про него какие-то очень теплые, очень восторженные отзывы были. Фильм «Меню» с великолепной Аней, как ее там, в
главной Джонс. Роли.
Тейлор Джой, вот, и так далее. Вообще, фильм достаточно необычный, и такого я, наверное, еще пока не видел, потому что это какая-то дикая смесь из детективов типа там «Достать ножи», помрачнее, которая потом превращается вообще в какую-то пилу, типа, ну, а-ля сюжетно. И все это происходит еще на фоне дикой крутой сатиры над вот этими всякими модными ресторанами, где ты там ешь молекулярную кухню, тебе приносят две крошки хлеба со вкусом арбуза, и ты такой, ебать. Вот. О чем вообще фильм? Значит, есть некий ресторатор, которого играет актер Волан-де-Морт. Я, блядь, в жизни не запомню,
как его зовут.
Да, вот он.
Рэй Файнс-то не знаешь, ёб твою за ногу, Стас.
Ну, и он, значит, такой жизнь. Прям... ну я, блядь, да, я Поттер хуйня ебаная, блядь. Вот. и, значит, у него есть какой-то супер-мега-крутой, дико-элитный ресторан, в который он там приглашает только самых сливков общества.
Короче,
там,
это типа, биография Гордона Рамзи.
Да, типа того, пару тысяч долларов, ресторан находится на отдельном острове, и, значит, ужин в этом ресторане — это целый перформанс, типа люди заранее знают, что там в меню, они его изучают, и ужин идет несколько часов с какими-то историями между и так далее. И, значит, вот на этот остров приезжает некий фанат этого шеф-повара со своей девушкой, как раз Тейлор Джой. Там будет небольшой сюжетный твист на этот счет, но не хочу раскрывать, потому что фильм удивляет. Какая-то пара семейная, которая уже друг другу там приелась, 500 тысяч лет в браке, три таких крутых брокера, инвестора, криптоблогера, блядь, и так далее, вот эта новая модная вся хуйня. Вот. И такой актер, который уже типа списан со счетов, когда-то был знаменитым, тоже со своей пассией. И, ну, весь фильм происходит вот в такой камерной атмосфере, вот в этом ресторане, где, значит, шеф-повар выносит по блюду, и они, значит, все это дегустируют, диалоги интересные происходят между персонажами, и потом в какой-то момент все это резко переворачивается и превращается в такой хоррорно-психологический триллер. Не все так просто и с этим рестораном, и с этим шеф-поваром, и так далее. Вот. Очень крутая попытка сатиры вот над всей этой высокой кухней, достаточно крутой цепляющий сюжет, хорошая операторская работа, фильм очень красиво снят, на манер вот этих всех пост-хорроров, такое все медленное, мрачненькое, все такое необычное, и вообще фильмов в таком сеттинге про именно кухню, еще и чтобы это был психологический триллер, ну я, наверное, не назову. Ну, один только, может быть, вот который мы с Никитой смотрели, про этого несчастного бедолагу повара. Но и то он немножко
более... Треугольник печали.
Я не смотрел «Треугольник печали». Немножко такой более экшоновый, типа, был, ну, со всякими рваными сценами, типа, одним кадром снятый. Но это немножко не та история. Здесь это больше вот прям в какой-то триллер мрачненький. И держит напряжение. Круто. Крутой фильм.
Подождите, нет, почему нет? Так, фильм про Вуди Харрельсона, нет?
Да я не смотрел, блядь, «Треугольник печали»,
Макс. Так, а вы же недавно...
Я не могу тебе...
Вы же недавно про него говорили. Или
не,
кто?
Мы говорили, да нет, мы говорили вот про повара, мы имеем в виду другой фильм, который я, конечно, не вспомню, как называется, про британского шефа, который приходит на работу, у него пиздец, он одним планом снятый. Нет, не «Треугольник», он пораньше вышел.
А что с Вуди Харрельсоном? Что за фильм с Вуди Харрельсоном?
Так, где на корабле люди тусовались, попали на необитаемый остров, и все пытались к тёлке, которая единственное умеет что-то делать, вот обращались к ней. Вот я что-то поэтому...
Не-не-не. Нет,
не, про не, я даже не знаю, о каком фильме ты говоришь.
Вы недавно про него же говорили.
Не, мы нет. Не, те клянусь, я не смотрел его. Я просто знаю про него, я знаю, в чем там замес, я его совершенно не
знаю. И то, что актриса потом умерла, которая играла как раз в этом же фильме. Вот это же история оттуда
выжила. Так, Макс. С кем ты еще записываешь подкасты, сука такая? Давай-ка ты, блядь, давай-ка ты признаешься сейчас. В прямом эфире перед слушателями. Что это такое, блядь?
Не смотри,
клянусь. Не, вы про нее рассказывали.
Я тебя не обманываю. Я не смотрел, я тебе клянусь просто.
Мама, блядь, это что, мне придется предыдущий выпуск еще смотреть, слушать, что ли?
Давай. Если,
конечно.
Вы ебанутый, там, блядь, сотни тысяч часов, блядь, контента. Я не могу.
Приятного прослушивания.
Да не, ну вы говорили же про него.
Да не говорим.
Давай подписчиков спросим, говорили ли мы про него или нет. Они слушают нас, и они помнят, наверное. Я просто даже не понимаю, о чем ты,
если честно. Я даже на Кинопоиск зашел, и там вот даже меню, и похоже на «Треугольник печали». Я просмотрю, думаю...
Да не, ну мы не смотрели «Треугольник печали».
Мы не смотрели, я тебе клянусь просто.
Да вы гоните!
Почитай описание к выпуску.
Вот я сейчас хочу этим заняться. Ну ладно, разговаривайте, я почитаю сейчас выпуски, блядь.
В общем, в принципе, да я и закончил. Круто. Если любите вот эти модные пост-хардкоровые штуки, хардкоровые, блядь, пост-хоррорные штуки, он еще чем-то напоминает тоже «Солнцестояние» по съемке, вот все эти реинкарнации и прочее. Круто. Мне понравилось. Это необычный экспириенс такого необычного фильма на необычную тематику со смешением внезапным жанром. Вот я так скажу. Все. Я все.
Че, Макс, как там дела с «Треугольником»?
Да, печально все.
Помните. Давай ты.
Ладно, давайте я. Значит, из последнего сразу. Если что, Стас, про музыку я не буду, потому что уже не актуально. Она уже... Вот, если бы в прошлый раз бы, я бы рассказал сейчас, ну, типа, послушайте что-нибудь, что вам нравится, и не ебите мне мозги.
Значит, лучшая рекомендация недели.
Да. Решил почитать книжку. Что же вы думали? И такое бывает.
Так-так.
Значит, автор Джон Скальце.
Цикл.
«Война старика». Книга первая. «Обреченные на победу».
Такое ощущение, что сейчас аудиокнигу будешь зачитывать просто. Глава первая.
Максим. Глава первая. Значит, да, буквально вот на неделе, вот на этой неделе вот решил что-то почитать. И почему я решил, во-первых, эту книгу найти? Во-первых, потому что она меня заебала. Это самая простая причина. Потому что в течение прошлого года я был подписан на разные там всякие паблики, хуяблики, назяблики. И да, из-за заряда вот в этом месяце или там этим летом выходит книги в жанре фантастика и фэнтези. И идет целый список вот этого, что выходит, и «Война старика». Я такой, понял, хорошо, окей. Интригует, но не хочется. Потом, зимой, февраль, там выходят следующие книги жанра фантастика и фэнтези. Идет там 300 тысяч книг, блядь, от разного пошиба. «Война старика», там в книге вторая. Блядь, окей, хорошо, я понял. Возможно, когда-нибудь почитаю. И так, сука, каждый, сука, месяц, каждый там, там каждые 4 месяца, вот, вижу в, это, вот, в этих списках «Джон Скальци», блядь. «Война старика» цикл, блядь. Я такой, ну, хорошо, хорошо, я тебя почитаю. И я начал читать.
Но не дай бог, сука.
Там не будет про Никиту, блядь. Значит, про что книга? Какое-то далекое будущее. Люди на Земле как-то более-менее живут. Ну, там, там не раз...
Типичные люди.
Типичные людишки, да. И не рассказывается, какое там, да, сейчас общество, какое там общество, да, какие вообще года, что там происходит. Просто мужик, ему 75 лет, у него пару лет там назад умерла жена, и вот он решил, что вот, ну, делать нечего, вот, чё, сидеть и просто ждать, когда ты умрёшь, или пойти записаться в корпусы сил самообороны, планетарной самообороны, так называется. Вот. Да что он и решается. Он делает все свои дела. Идет, так сказать, в военкомат. Подписывает договор. Ну и, естественно, договор не простой, а золотой. Во-первых, ты уебываешь отсюда земли и больше никогда не возвращаешься. Это одна из первых, да, там, так сказать, этих...
Как это называется? Пунктов договора.
Пунктов договора, да. Все, ты официально умер на земле. Все, тебе, все, ну, все, что у тебя было, там передается, там, либо ты там делаешь завещание, либо там уходит куда-то в муниципалитет, и им распоряжаются, все. Никакой связи с землей не будет, вообще, все, все обрубается. Вот, но, типа, тебе дается, там, возможность гордо, знаете, как говорится, и на своих условиях умереть на поле боя, либо тебя, либо ты их. И там, да, вот, есть там 10 лет плюс-минус, ну, стандартный договор на 10 лет, что ты, может быть, еще проживешь. Естественно, многие старики, большинство стариков ведутся, ну, ведутся на это, идут на это. Потому что они понимают, что, ну, если хотят, чтобы старики воевали, значит, их надо как-то омолодить. Потому что, ну, блядь, ну, ты стариками войну не выиграешь. При всем уважении, Никита, прости. Вот.
Так.
И его отсылают на корабле, там, проходят всякие, там, тесты, да, что, типа, вот, у вас то-то, то-то, ну, не бойтесь, там, у вас рак яичка, ну, вы забейте хер, ничего страшного. Вот на земле бы, если вам это сказать, то будет печально, а так, ну, братан, расслабься, все будет хорошо. Естественно, он на этом корабле встречает таких же стариков, как и он, образует какой-то маленький такой свой кружок старых пердунов. Вот, и происходит магия технологий, его сознание переносит в более молодое и сильное тело. Можно даже сказать клонированное, но с одним, некоторыми отличиями. Во-первых, цвет кожи зеленый, и зрачки глаз, как у кошки. Ну, типа, еще сильно модифицированы. Естественно, все старики проходят эту процедуру, все становятся сильными, молодыми, 20-летними даже, можно сказать, вот такими воинами. Ну, естественно, первым, чем они начинают делать, это жестко пёхаться на корабле.
Сценарий «Аватар 4» звучит охуенно, если честно.
Я еще скажу, на что это вообще похоже, там тоже интересно. Ну, может быть, нет. Вот, естественно, нам им командир говорит: ребят, вот у вас есть неделя, привыкайте к телам, делайте, что хотите. Но у вас есть неделя. Ну, естественно, большинство начинают пёхаться. Вот, еще им в голову встроили компьютер. И это, кстати, тоже забавно, потому что это даже как-то напоминает по-своему такую игру, как, ну, BioShock. Потому что там даже Fallout, типа, вот... вы получили новое тело, да, там даже брошюра потом появляется. У вас что в комплекте? У вас есть умногель, умнокровь. Mm-hmm. Это теперь вместо крови, это миллионы нанороботов, которые циркулируют по вашей системе там, и так далее, и тому подобное. У вас есть там мозгодруг. Это вот как раз компьютер, который у вас... Ну, знаете, и так далее, и тому подобное. Еще даже приписку «Мозгодруг ТМ», типа «Торговая марка». Uh-huh. И вот uh-huh. что-то даже... Знаете, такие вайбы даже происходят. Типа, вот, будем рады, что вы будете всем пользоваться, что вы примете свое тело и будете им рады, и там, и так далее, и тому подобное. Естественно, галактика не самое счастливое место. Все хотят отобрать кусочек чего-то. Естественно, происходит этакая гонка за колонизацию, то бишь. В эту гонку как раз входит силы самообороны, да, человечества и много других рас. А так как многие другие расы также нужна такая же планета, как и по типу Земли, чтобы она была похожа, естественно, таких, во-первых, планет мало, и за эти планеты идут ожесточенные войны. Естественно, враги непростые, враги золотые, какие-то крабы, люди, белки, летяги, которые пожирают младенцев человеческих, какие-то гуманоиды, птицы, страшные уёбки тоже, которые любят жарить людей и жрать. Короче, все плохо, и, естественно, нужно им давать отпор. Ну, в принципе, и вот вся книга, история главного героя, который ходит из одной планеты на другую и сражается, да? Естественно, это все сразу напоминает Halo, напоминает Звездный десант, напоминает, естественно, Warhammer, и вот это все любимое, потому что, естественно, геномодификация и так далее. И, по сути, это такой простенький шутер. Простенькая...
Блять, я же не могу с птицей уёбка перестать играть.
Простенькая фантастика, так скажу. Без каких-то нравоучений, как да, там каких-то да, идей, как там в Звездном десанте. Похоже, но без вот этого. Знаете, просто хорошее чтиво, увлекательное. Сколько там? 6, кажется, ну, 6 книг точно есть, 3 как минимум точно переведены. Мне кажется, вообще по кайфу. Тем более первая книга, сколько, 300 страниц. Я прям с удовольствием прочитал. Ну, естественно, нужно начало перетерпеть. Вот это нищеёбство старое. Вот это, о, блядь, я старый. А потом там начинается и интересное, там, и много экшена. И посмеяться даже есть чем. Я смеялся, поэтому и вы посмеетесь. Смейтесь, суки. Вот. Так что да, я рекомендую. Может быть, даже этот блять, да почему хочется сказать фильм? Этот цикл уже рассказывали наши коллеги Плотные Бон Виваны. Может, я просто не успел их послушать, но если что, вдруг, я думаю, они подробнее расскажут, почему то ли та или иная книга говно,
почему
или на
мой рулис. Уёбки?
Почему эти птицы уёбки и зачем, когда ты получаешь новое тело, первым, что ты хочешь сделать, это ебаться со всеми, блядь. Ёбаный кролик, блядь.
Первое, что я хочу сделать после новогодних праздников, это залипнуть в какой-то сериал. И я посмотрел на новиночку декабря 22 года. Это амазоновский сериал «The Rig», она же «Буровая». Британский сериал, который, значит, продался злым американцам из Prime Video. Это, короче, мини-сериал, 6 серий всего, фантастический, рассказывающий про, собственно, буровую платформу, которая добывает нефть где-то там далеко в океане. И, значит, смена собирается уже улетать, и вдруг какой-то появляется таинственный туман, связь не работает, происходят таинственные события, кто-то начинает видеть будущее, что-то нехорошее идет к ним из этого тумана. И в целом ты начинаешь смотреть, ты подозреваешь, что сейчас будет какой-то хоррор. Ну, типа, очень местами напоминает нечто. Прям буквально до цитат, потому что там тоже, значит, появляется некое заражение, тоже нужно, значит, делать тест на крови, чтобы проверить, кто заразился, кто нет. Но к концу это все выруливает, на самом деле, в такую крепкую, сильную фантастику про первый контакт. Снят все довольно лихо. Актеры, которых вы никогда не знаете по именам, но типа, а, я тебя видел в британском сериале «Лютер», ты, короче, был третий констебль слева. Вот, вот такого рода там актеры снимаются.
Хорошие, да. Люблю таких.
Атмосфера очень крутая. Вот если вы любите вот такие типа истории про людей, про небольшую группу людей, которая оказалась заперта в непростых обстоятельствах, это вот оно и есть. А что касается вопросов там к сюжету, там, к связанности, к логичности, они, конечно же, есть, потому что я вот вам один момент расскажу. Это, конечно, небольшой спойлер, но не переживайте, он не критичный. В общем, вот это вот заражение, которое происходит на этой буровой, у него есть побочный эффект. Очень быстро заживляются раны. И, значит, эти вот товарищи решают, там руководство решает, как же нам определить, кто заражен или кто нет. Надо взять у всех анализ крови, сравнить его с другим анализом крови, провести тест. Я такой, блять, вы можете просто нахуй ножичком чикнуть по руке, блять, и посмотреть, заживется рано или нет? Нет, нахуй, блять, никому это в голову не приходит. Ну, как бы, ладно, это все мелочи. В целом, довольно приятный сериал. Концовка у него открытая. Я надеюсь, что все-таки кто-то там, еще человек 3 этот сериал посмотрели, будет продолжение, потому что там прям концовка такая, ну сейчас что-то будет, и нам что-то надо куда-то ехать, что-то решать, но что непонятно, что случилось, что произойдет, куда мы едем, ничего неизвестно. Вот, но в целом удовольствие я получил. Как-то так.
Хорошее. Я хочу посмотреть такое тоже.
Ну, посмотри.
Я резко превратился в какого-то скандинавского сотрудника буровой станции почему-то, блядь. Я решил, что следующие две своих штуки я объединю, потому что есть у них нечто общее, которое я вчера думал, как назвать, и я придумал такой тезис. Зачем вы выебываетесь? Вот.
Потому что это сейчас вопрос я нам расскажу... или вопрос такой, который не требует ответа?
Это вопрос создателям контента, о котором я сейчас расскажу. Дело в том, что на Netflix вышло недавно относительно две новых вещи. Сериал и фильм. Начну с фильма. «Всевидящее око» с Кристианом Бейлом. Это такой детектив старых... Блядь, по-моему, в США действие происходит или в Британии. Я так, если честно, не понял. Там просто половина актеров британцы, блядь. Короче, в времена...
Да, подожди, если половина вот актеров британцы, значит, место действия происходит в Британии, ну, это такая быть. Логика?
Я не помню. Это не играет никакой
подожди, роли. А если большинство актеров негры, то это что? Хочешь сказать, что место действия в Африке?
Наверное, я не знаю, блядь.
В ЮАР, блядь, происходит, а? Расисты, черт.
Короче, значит, это все времена писателей всяких там, типа Лавкрафтов и Эдгаров Алланов По и так и далее. И если прочитать тезис фильма, то, значит, он звучит так. Некий там детектив берется за расследование убийств в военной академии, и на помощь к нему приходит молодой Эдгар Аллан По. Для многих, как, например, для Никиты, это стало таким триггером, что типа, блядь, да ну его нахуй, ну, сколько можно? Вы уже не знаете, куда
более,
это...
Более, я лично знаю Эдгара По. Он не
да,
был таким,
он
блядь.
Он участвовал, да.
Он таким великодушным человеком не был. Мы сказали, помоги, он сказал, пошел нахуй.
Так что... Да, 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 типа того. Но тут дело в том, что на самом деле фильм достаточно прикольный. Это такой детектив, мрачный детектив с необычной историей, аж с двумя там сюжетными классными твистами, с отличными актерами. В оригинале его смотреть вообще прекрасно. Кристиан Бейл замечательный. Второй актер там парень, который последний раз снимался в «Патериане», я просто не помню, к сожалению, его имя, но он там изумительно играет, вот этого как раз молодого Эдгара Аллана По. Но тут вопрос в том, что ну нахуя вам имя Эдгар Аллан По, блядь? Назови его там Геральт III, VIII, пёс, блядь, ничего вообще ни на секунду не поменяется. И вот, по моему ощущению, здесь скорее Эдгар Аллан По это какой-то наоборот отталкивает. Ну, потому что ты думаешь, что вот, сейчас опять пойдет какая-то хуйня про вот эти все его экранизации, про то, что он там писатель, убийство по его книгам. Но нет, там просто персонаж, который помогает хорошему, крутому, харизматичному Кристиану Бейлу детективу, просто его зовут Эдгар Аллан По. И он поэт. Ну, типа, вот, все, зачем это нужно? И, но вот сам по себе фильм клевый. Если вы хотите такой атмосферный, тягучий детективчик, мрачный, с необычной историей, там немножко культизма, немножко какого-то мистицизма, но не какого-то там, что на тебя привидения вылетают. Я очень советую, рекомендую, мне понравилось. А
его вроде засрали, нет, фильм?
Ну, да, у него не очень хорошая пресса, но я бы не назвал его каким-то прям дико дурацким. Да, он, ну не сказать, что он там прям, вау, нагинает жанр детектива на колени, это просто неплохой представитель жанра, и актерская игра там вообще отличная. Ну, то есть, ничего не могу плохого сказать. И второй сериал «Калейдоскоп», который промоутируют и рекламируют, как это первый сериал в истории человечества, где каждую серию можно смотреть в любом порядке и просто типа
хотя,
вау!
Хотя, казалось бы, уже есть «The Walking Dead».
Ну да. Но вопрос тут... Во-первых, насколько это хорошо играет на руку сериалу, а во-вторых, ну нахуя? Ну типа, блядь, вот зачем? Ну,
кстати, ну, неужели а нахуя вот такое делать, если ты все равно смотришь по порядку?
Ну да. Ну нет, ты можешь там выбрать себе смотреть сериал в хронологии, там уже составили, блядь, эти списки, как можно смотреть сериал, как правильно, как по хронологии, как смотрел автор. Ну да, я тоже поугарал над тем, что можно там, вот я сначала посмотрел типа третью серию, потом шестую, потом первую. Но ты просто как бы смотришь разные временные линии в разном порядке. Я сначала попал на серию 3 дня до ограбления, потом день после ограбления, потом день, типа, что-то за 6 недель до ограбления. И вот, ну, в общем, сюжет про то, что есть некое суперхранилище, которое никогда в жизни никто не может, блядь, взломать. И, естественно, находится банда долбоебов, которые решают, что они это сделают. Все круто, все классно, естественно, все, блядь, идет не по плану. В общем, 11 друзей Оушена, блядь, только сериал. И вот, ну, зачем вот эта хуйня переключать серию? Ну да, клево, ну да, может быть, кто-то будет заниматься этой херней. Но, во-первых, у вас каждая серия, типа, получается немножко абстрактной за счет того, что, типа, вот вам нельзя какой-то кликбейт на следующую серию показывать. И у вас как-то это все происходит... как будто бы независимо от всего происходящего. И, во-вторых, вот ты можешь нахуй забыть, что там было за 6 недель до, за 25 лет до, потом сидишь, голову сломаешь, блять, что там, к чему это, отсылка, почему так? Ну вот, я не знаю. Вот так сериал в целом, не сказать, что выдающийся, интересно. Если вы любите жанр вот этих вот необычных ограблений, где сначала полсерии тебе показывают кадры, как это будет происходить, а потом это происходит, с вот этим вот классным игривым голосом на заднем плане, а здесь нас ждет 800 тысяч камер и криогенная заморозка, которая считывает жопу, сука, владельца и его потные железы из мошонки, блять, и мы это взломаем как-нибудь там, вау, придумаем какую-то хуйню, то да, клево. Я посмотрел, кайфанул. Но вот этот вот промоушен,
Жан-Карло Экспозито, как?
Он там главарь вот этой банды ограблений. Ну, Жан-Карло, как всегда, хорош. В целом актеры там неплохие, мне нравится. Единственный хуёвый актер, который выбешивает и как актер, и как персонаж, это долбоёб из первой экранизации Suicide Squad. Вот этот долбоёб, который Бумеранга играл.
Я понял.
Вот он там такой же долбоеб. Вот один в один такой же персонаж, блядь. Вот, он бесит. А так в целом прикольно. Но нахуя вот эта вот штука, блядь? Зачем вы выебываетесь? Это как вот разработчики видеоигр, которые постоянно пытаются впихнуть еще какую-нибудь хуйню в свою игру. Да хватит уже, блядь, не знаю, бессмысленное дерьмо. А так, от обоих произведений я удовольствие получил, они неплохие. Вот, так что вот, вот так. Все, я все.
Макс, ну что там?
А, я что-то думал, Никит, ты будешь.
Не, с твоими зелеными друзьями.
Блять, мои зеленые друзья, блять. Реально, я читал, как будто думал, блять, с 1000 халков начали между собой спариваться, блять. Какая-то жесткая оргия халков, блять.
Так.
Значит, ну, кстати, про жесткую оргию халков. Warcraft. Значит, каникулах зимних, прям 1 числа, я решил, что я буду деградировать по максимальному. Я даже взял после каникул 2 недели отпуска, чтобы продлить свое деграданство. Все почему? А потому что в ноябре вышло новое дополнение к World of Warcraft, и все начали что-то его прям хорошенько так... хорошенько радоваться принимать. Этому, да, потому что... Да, и принимать. И я решил, ну да, давайте дам еще шанс. Может быть, затянет. И я вот как мразь каждый день по 11 часов, блядь, ебашил в эту прекрасную игру. Но! Но! Я в нее ебашил, ну вот, грубо говоря, 2 недели. Да, вот из сколько вот в январе, да, уже прошло сейчас времени, да, сегодня у нас какое, 20-е. Вот, грубо говоря, я 2,5 недели я ебашил. Но вот с середины недели вот этой, да, с 19 числа, я просто резко взял и прекратил, потому что мне надоело. А, что можно сказать про новое дополнение? Оно... Человая, лайтовая, сделали изменения в плане гринда, да, нет, теперь что нужно каждый, сука, день включать игру и проходить одни и те же локальные задания, чтобы получить опыт, чтобы получить репутацию и какую-нибудь шмотку, которая она тебе, в принципе, не будет нужна, потому что она маленького уровня. Нет, сейчас теперь уже все падает нормально, падает много, одеться можно быстро для... рейдов, для данжей и так далее, тому подобное. Рейды тоже не самые сложные. В принципе, проходится рейд за 2 часа, если люди знают, что делать. А в Мифик Плюс, ну, усложненные данжи, они же подземелья, я не ходил, потому что меня они в свое время заебали. Ну и история простенькая, что опять надвигается какое-то древнее забытое зло всеми, которое оно и про него никто не знал, но оно было. Это драконы какие-то, древние драконы, древнейшие драконы. Они говорят, что вот вы, драконы, предали свою стаю, подверглись влиянию титанов. Мы из-за этого мы вас всех уничтожим. Ну, типа, ну и дай бог вам здоровья. И просто в глобально... Вот я смотрел некоторые ролики, да, вот глобально немножко... Немножко начали возвращаться люди в эту игру. Да, после того, что они сделали в Shadowlands, да, вот многие говорят, что наконец-то вот стало не так много вот этих сообщений, как же меня заебала эта игра, и как же заебал у меня тот или иной контент в игре. Нет, такого нет. Но то, что возвращаются не так много, как хотелось игроков, но здесь, ну, может быть, с одной стороны и жалко, но с другой стороны понятно, потому что это по большей части вина самой компании Blizzard. И вина заслуженная. Вот. Как говорится, ну, начало у аддонов всегда, в принципе, более-менее хорошее. Все будет зависеть от того, что они будут делать в следующие 1.5 года. Как говорится, посмотрим, не обосрутся ли. Если они и в этот раз обосрутся, ну, то мне кажется, что...
А уже анонсировали что-нибудь новое, Макс, или нет?
В плане?
Ну, новое какое-нибудь дополнение.
Нет, конечно, они так не делают. Ну, они не анонсируют новое дополнение.
На Близконе, типа?
Нет, не то, что на Близконе. Должно пройти как минимум 1.5 года. Под конец. Ну, естественно, под конец же аддона будут анонсировать новый аддон. Потому что зачем анонсировать новый аддон, когда вышел новый аддон, и нужно его продвигать, а не новейший аддон. Немножко, ну да, да, не то. Вот, и как бы посмотрим, но ситуация с Вовом тяжелейшая. Потому что, почему? Потому что раньше как было хорошее, отличное дополнение, и было нормальное дополнение. Потом опять отличное, и потом более-менее хорошее или спорное. И вот такими волнами шло всегда. Но последние 2 дополнения это было среднее и очень хуёвое. И сейчас вот из очень хуёвого должно как-то перейти в нормальное, но это тоже сложно сделать. И есть такая вероятность, и ходит слух, что, наверное, уже Вов уже точно, ну, как бы, может уже не получится, не получит уже своих обратно 15 миллионов игроков, как это было раньше, да, вот эти восхлебные отзывы, что игра все еще тор, так далее. Нет, последний раз у них это было в 2017 году, когда вышел Легион. Да, дополнение, он был охуительным. Он был охуительным от самого начала дополнения до самого конца. Лично мое мнение. Но больше, мне кажется, такое не получится, потому что уже есть другие игры, которые также отлично развиваются и придумывают что-то новое в этом жанре. ММО, да, я уже про них неоднократно рассказывал. Что WoW уже считается, знаете, таки, уже вот как раз с таким вот старым, со старыми механиками, нету такого, чтобы вот одному играть. Да, вот. Почему сейчас новые ММОшки круче, ну, новые ММОшки, которые вот нашли свою стезю, да, как Guild Wars и Final Fantasy, что там можно играть одному. Там можно пройти сюжет одному, не нужно там искать еще 20 долбоебов или 40, проходить какой-то усложненный там контент, чтобы узнать, что там будет и одеться. Нет, можно все сделать спокойно одному и получать от этого удовольствие. Другие игроки, персонажи, это просто, да, ну, это просто мир, в котором ты играешь. Это класс, что его можно делить с кем-то. Ну, короче, как-то так. Вот такое у меня.
Ну, в конце концов, сколько лет уже Вову? Ну, сколько
уже можно? Уже 18 лет.
Лямку? Да просто пиздец. 18... Некоторым, некоторым нашим слушателям столько нет.
Да? Да. Но, с другой стороны, 18 лет не каждая игра, во-первых, столько живет. Да, будем честны.
Безусловно, да.
И что-то еще может, так сказать, сделать. Уже многие игры уже не просто стали ничего, да? Может, кто-то вспомнит Lineage 2, если кто-то вообще помнит, играет. Или для кого-то это было первое ММО и лучшее, чем WoW. Ну, как говорится, где Lineage сейчас и где WoW, как бы.
У них был там какой-то недавно всплеск ностальгии, типа.
Да, Lineage, и она закончилась. Вышел, как был всплеск, она, так да, он и закончился.
Закончилась, да. Я играл, кстати, Lineage, я был тем, кто был в лагере линейщиков.
Тот, кто кидал друзей ради осады, да? Ты вот из этих, блядь, я вот таких...
Не, я один бегал, я же был боёк. У меня не было друзей, блядь.
Ну что же, раз Стас объединил две темы в одну, мне придется тоже как-то, блядь, объединять две темы в одну, не знаю, как я это сделаю. Ну, давай. Короче, во-первых, на сервисе Старт сейчас идет второй сезон сериала «Вампиры средней полосы», который я в очередной раз хочу порекомендовать. И в очередной раз, по-моему, я об этом говорил только на Бусти, в основных не говорил. Главное, что нужно донести до, значит, потенциального зрителя то, что это не ситком. Потому что всем, кому я рекомендую посмотреть «Вампир средней полосы», ну, я не смотрю ситкомы. Ну,
а это не ситком?
Неудивительно. Да, да, представь себе, потому что неудивительно. Ты смотришь на постер, ну, типа, Юрий Стоянов, там что-то с крылья летучей мыши, какие-то долбоебы стоят, думаешь, ну,
наверное, зубы там сейчас эти... будут...
Да, думаю, сейчас будет, короче, да, сериал «Воронины», только про сумерки. Ну, на самом деле, нет, «Вампир средней полосы» — это такой темный фэнтези-детектив в русском сеттинге. Про это был и первый сезон, про убийство, про расследование, про, значит, семью вампиров, которая, значит, в некий договор вступила с людьми, и они там хранят равновесие, сохраняют секреты, там, значит, подковерные интриги, всякие дела. И с русским сериалом есть такая фишка, что у них есть синдром второго сезона. Потому что как принято делать на Западе? У тебя есть некий шоураннер, который ведет сериал от начала до конца, он знает, что с ним будет, что будет, какие, значит, какой нужен сценарий, какие нужны режиссеры. А в русских сериалах, как правило, как случается? Первый сезон делают одни люди, второй сезон делают абсолютно другие люди, и он может оказаться чем угодно. Простейший пример — это превосходный первый сезон сериала «Метод», который я с удовольствием смотрел, потом включил второй сезон и просто хлопался ладонью по лицу все, сколько там было, 380 серий. А с «Вампирами», слава богу, такого не произошло. Там есть один чувак, Алексей Анисимов, который и шоураннер, и сценарист. Он занимался обеими сезонами, поэтому второй он примерно такой же, как первый. В нем произошло несколько изменений. Основное, про это писали все СМИ, сменилась актриса одной из главных ролей. Потому что актриса из первого сезона, она украинка, и как бы понятно, что сейчас, в общем, ей не до съемок в русском сериале. Но это сильно, на самом деле, не мешает восприятию, потому что нашли очень похожую актрису. Просто пиздец. Если не читать новостей заранее, ты хуй отличишь, честно говоря. Есть несколько, конечно, проебов, потому что, например, в первом сезоне был такой персонаж, детектив из Москвы, который, знаете, ходит такой, типа, в AirPods'ах, он, короче, с телефоном, он модный, и приехал в Смоленск, где там, короче, Юрий Стоянов там кряхтит и пердит. И, значит, от этого персонажа решили избавиться. И он умирает в начале второго сезона. И чтобы показать его смерть, он, типа, там, он гибнет в автокатастрофе, в которой виноваты вампиры, все дела. Значит, приезжает его возлюбленная, открывают, значит, этот мешок с трупом. И там, блядь, вот самым хуёвым фотошопом в мире лицо вот этого актера на лицо статиста приклеили. Это, блядь, настолько по-уебански выглядит, что это просто кошмар.
Могли просто распечатать на 4, блядь, лицо приклеить.
Реально, было бы не хуже, реально. Вот, но в остальном
второй сезон... И глаза, сезон, знаешь, там... извини, и глаза крестики так, знаешь, поставили.
Да-да-да-да-да-да. Но в остальном второй сезон не хуже, он все еще, там есть детективная интрига, там есть какой-то вот этот вот мрачная фэнтезийная фантазия, как в стиле, там, не знаю чего, ну, там, американских богов или каких-нибудь таких вот, городской фэнтези это называется, вот, опять же, превосходный Юрий Стоянов, просто превосходный, он тянет на себя, на самом деле, оба сезона, он офигительно играет, и он, как бы вам сказать, он такой, он придуривается глуповатым дедом, который что-то там шуткует, какие-то старые афоризмы выдает, заебывает экскурсоводов, кстати, там есть отдельная арка про экскурсоводов в Смоленске, который про что-то рассказывает, а вот этот дед, который рядом оказывается, да чё ты пиздишь, все не так было на самом деле, потому что он сам видел все эти события, потому что ему там, блядь, 500 тысяч лет. Это все здорово, прикольно, и у Стоянова же еще офигительное чувство комического, и вот, несмотря на то, что это не ситком, смешного там хватает, не в последнюю очередь благодаря Стоянову. Все очень здорово, вышло на самом деле сейчас 6 из 8 эпизодов, но уже по ним все видно, что там все нормально. Для... Это не какой-то там супер экспериментальный сериал или какой-то там очень качественный, он там местами там может графика подкачать, что-то еще, но он такой, он на самом деле истинно народный, вот типа чтобы посмотреть всем, очень круто, рекомендую. И как бы мне подвязать вторую тему? А, очень легко. Насчет дедов в главной роли. Значит, 75-летний музыкант, отец панка.
Отправляется на силы обороны, да?
Да-да-да-да.
Я где-то слышал.
Сила обороны панка. Игги Поп, друзья, я тут хочу пару слов сказать про его новый альбом. Не в плане том, что типа всем надо срочно послушать новый альбом Игги Попа. Ну, как бы нет, совершенно не обязательно. Но мне просто нравится, как он к этому пришел, потому что, если кто не знает, как бы Игги Поп начинал еще в 70-х с группой Stooges, I Wanna Be Your Dog, вот эти все культовые панк-штуки. Он, значит, записывал... Да, это песня, Макс, это вот...
Послушай что-нибудь, кроме металла что-нибудь.
Ну да, вот. Буду слушать, как чувак смотрит собаке в сраку, блядь.
И послушай.
А вот. Это чисто и, панковское, значит, он... говно, я бы сказал.
Да, он, значит, записывал песни с Дэвидом Боуи в Германии. Он чем только не занимался, и к текущему времени... В какой-то момент показал, что Игги Поп все, потому что в 2009 году вышел альбом, где он пел на французском джаз. И ты такой думаешь, ну...
Да, я помню эту историю, такой, ну, все, пиздец.
Такой, ну все, бля, понятно. Потом вдруг, во-первых, в 2013 году он временно возродил группу The Stooges, мощный альбом записал. Потом он записал альбом с гитаристом Queens of the Stone Age, Post Pop Depression. Такой, ну типа, модный, с модным звуком, с инди-приколами. И, значит, в 2023 у него вышел новый альбом, который называется Every Loser, в котором он, значит, во-первых, собрал всяких пенсионеров типа Дафф Макаган из Guns N' Roses, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, Дэйв Наварро из Jane's Addiction, Тейлор Хокинс из Foo Fighters, многих других.
Супергруппа,
и записал...
да, получается, прям.
Да, и записал прям отчаянно панковский.
Ой, извини, а это именно mm-hmm. супергруппа, или он просто с...
Нет.
Как он их... некоторые песни, из, кто-то из них вместе вот играет, знаешь, вот так вот.
Там типа не, они... все, не все играют все песни, но а-а-а. Это не... Ну, короче, это не супергруппа, это типа альбом артиста, который, типа, мне пригласил для этих друзей. Нужд... Да, мне для этих нужд нужны Чёрт. Вот эти музыканты. Mm-hmm. И это, ладно. Короче, прям... отчаянная, блядь, в духе 70-х панкуха. Просто, блядь, я такой думаю, ну сейчас я какой-нибудь опять французский джаз включу, а там включается первый же, значит, трек Frenzy с грязными гитарами, с, и просто первая строчка, что там гип-хоп говорит, первая строчка его песни. У меня есть хуй и два яйца, и это уже побольше, чем у вас, блядь. Вот такая мне первая строчка, такой, блядь, дед.
Справедливо.
И просто, и припев, который наполовину состоит из ругательств просто. Просто он орёт на слушателя. И на самом деле это прикольно. Я где-то читал, что у какого-то, по-моему, журналиста Rolling Stone что-то была, короче, теория, что музыкантов, у рок-музыкантов самый опасный возраст — это 60 лет. Типа, в 60 лет они как-то успокаиваются, начинают делать скучную хуйню, а потом, к 70, вдруг они снова оживают. Это вот он делал на примере, собственно, группы The Rolling Stones, которые в 60 лет они делали хуйню, а потом к 70 опять начали скакать на сцене, там записывать песенки смешные и так далее. Вот с Iggy Pop'ом какая-то такая штука произошла, и я, честно говоря, был... Я не то чтобы прям с удовольствием каким-то огромным послушал этот альбом, у него там первые две песни — это прям хитяры, вот чистые Iggy Pop'овские хитяры, который он будет теперь всегда петь. Все остальное достаточно ровное, но просто смотришь его клип новый, где, короче, 75 лет деду, он все еще без рубашки, он все еще не научился застегивать пуговицы. Он все еще, он, блядь, глухой на одно ухо, уже лет 20, по-моему, потому что он
оглох от колонок. А это он похож, да, на старую Дженнифер Лоуренс, да?
Да. И до сих пор, короче, орет под электрогитары.
Что происходит?
Вот. Есть вот этот замечательный мем, где полка в шкафу с пустыми этими вешалками, типа шкаф с рубашками Iggy Pop'а. На самом деле, очень рад за деда, там, несмотря на какую бы он музыку ни делал, видно, что у него какая-то жизнь опять появилась в нем, очень за него по этому поводу рад. Ну, а если вы, типа, панк-рокер, или там вы, короче, ходите в косухе 70-го года, то послушайте, вам даже понравится. Вот такой совет.
Говноед.
Панк-рокером.
Так что да, спасибо.
У нас-то известно, что у нас все панк-рокеры примерно.
А вот, кстати, а почему вот так сильно вот, ну, не взлюбили, да, исполнение джаза и гип-попом?
А я бы не сказал, что вот, кстати, его не залюбили.
Хорошего такое, просто, знаете, тоже.
Это подход говноедов, опять же, в косухах, которые типа, о, ты выпустил альбом не говнарского рока в косухах, я тебя заклеймю. На самом деле альбом нормальный, абсолютно.
Потому что вот, не то, что я тоже недавно в чате писал, то, что, ну, Дэйв Гролл, который в Foo Fighters, да, играет, и, да, барабанщик Нирваны, если ты не знал. Он же, кажется, позапрошлым или в прошлом году выпустил, во-первых, фильм, да, такой комедийно-хоррорный.
Хоррорный, ага.
И для него он записал такой чисто death-metal альбом, где он, ну, во-первых, гроулит, как это ни странно, но и поет своим голосом. И это просто, ну, как-то... Вот я слушал пару песен Foo Fighters, но они такие, ну... простенький, да, для меня.
Да.
Но когда я послушал вот этот его альбом, я такой, ебать, как он может? Ну, типа, это...
А в комментах такие, о, понятно.
А там такие, о, блядь, чё, он какую-то хуйню спел для малолетних, вот это, да. А по на самом деле, там, это нихуёвый такой альбом-то вышел, я послушал, ебать, хорош мужик.
Насчёт этого у меня как раз есть тема. Я ввожу... Вот, просто единолично. Новую рубрику в этот подкаст. Я ее, значит, придумал, когда читал комментарии на ДТФ в каком-то очередном посту, что тут что-то там будет дорого стоить консольная игра.
О, я сегодня читал как раз про это.
И там был убер-говноедский комментарий, прям вот типичный, как будто нейросеть его написала, но больше мне понравился ник человека. Ебон Ебонович. И теперь я ввожу рубрику «А что по этому поводу думает Ебон Ебонович?» В общем, это человек как раз из комментариев, который хейтит вот эти вот смену жанров, например.
завершая вот эту тему со сменой жанров, советую послушать подкаст Куджи. Блять, естественно, это не реклама, чё, блять. Вот, недавно вышел, в гостях там Антон Беляев, небезызвестный проект Zermates у него, я думаю, вы слышали, достаточно такая интересная и талантливая личность и группа. И у него просто есть на ютубе шоу The Lab называется, где звезды отечественной сцены, у которых прям все хорошо, выходят за свои рамки и поют какие-то современные типа хиты. Вот, в новой аранжировке, с новой подачей, может быть, там в другом настроении. И он как раз там немножко рассказывает на эту тему, что вот артистам в этом плане достаточно тяжело, потому что если там они вне какого-то шоу выпускают для себя что-то новое и пытаются как-то удивить и свою какую-то карьеру разнообразить, то, конечно, их фанаты, самые преданные, любимые, сразу же смешивают с говном. А вот если это в рамках какого-то шоу, типа как эксперимент, то артисты там как раз кайфуют, и это воспринимается как: о, прикольно. И вот это тоже интересная такая вещь, что если это в рамках какого-то эксперимента и типа какого-то отдельного контента, то это круто, наоборот. Ну, вообще, послушайте, там много интересного. Беляев рассказывает и про музыку, и про шоу, и вот если вдруг вам хочется побольше.
Ебон Ебонович, это не проведешь всякими экспериментальными шоу.
Ебон Ебонович знает, блядь, толк.
Кстати, по скриптам, вот все время Thermates, я вот не знаю почему, я каждый раз, когда слушаю вот это название, я всегда думаю, что это за магазин обуви, потому что есть похожие названия магазина Thermates, блядь, и думаю, почему, блядь, поют, блядь, нет, чтоб обувь продавать, что происходит, блядь, почему там один мужик, это же сеть магазинов обуви, что за хуйня, че, я не понимаю в этой жизни.
Нормально,
не
заходишь.
Не будьте Ебоновичем.
Заходишь в магазин обуви, а там просто Dave Grohl тебе играет, блядь, 24/7 фоном. Песня про стельку, блядь.
В стельку.
В стельку,
да. Ой, спасибо. Сворачивай эту шарманку.
Сворачивай этого гиббона.
Почему, блядь?
Птицу уебана.
Птицу уебана. Заходит птица уебана в магазин стелька.
А там и гипоп. В стельку.
Рубашки продает, блядь. Тун-тун. Ой, все.